наше отношение к греху. Не так давно мы беседовали на эту тему, и когда говорили об этом, больше акцент у нас был на том, что сделал Бог. Мы больше акцентировали, мне очень нравится говорить о державной силе Божьей, о том, что Он совершает все это в нас, и это чудо, которое Он сделал, что Он просто накрыл нас праведностью Своей и как бы не замечает нашей греховности. Иногда, может быть, у некоторых людей может сложиться впечатление, что, говоря об этом, я как бы вообще не говорю об ответственности человека за свое хождение перед Богом, за свою жизнь, потому что мы понимаем, когда мы делаем грехи и что нужно каяться. Но, друзья, ответственность – это тоже очень важная тема. И мы ее не упускаем. Вы можете послушать последний наш молодежный семинар, очень рекомендую. Там мы говорили почти полтора дня об ответственности человека перед Богом за свою жизнь, за все, что ты делаешь, и об ответственности нас друг перед другом. Потому что и в этой части тоже часто бывает, что мы теряем ответственность или ее не осознаем. И сегодняшнюю проповедь хочется посвятить как раз этой теме ответственности нашей перед Богом за наше хождение. Насколько мы сознаем эту ответственность? Потому что дело Божие, которое Он совершает в нашей жизни, оно совершается не только со стороны Бога, но Бог ожидает, чтобы с нашей стороны тоже был определенный ответ. Ответ Богу в виде осознания этой ответственности. И когда вы осознаете ответственность, вы не будете сидеть на месте. Да? Если, например, случился пожар, и есть там в этом районе человек, ответственный за пожарную охрану, будет странно, если он будет сидеть на месте. Все люди бегают, то, что он будет сидеть на месте. Нет, это не ответственный. Если вы осознаете свою ответственность, вы, конечно же, будете внимательно смотреть, что происходит в вашей жизни, и, конечно же, вы будете думать, что с этим делать. Тему моей проповеди можно обозначить так: «Рожденный от Бога хранит себя». Это библейские слова. И хотелось бы, чтобы мы осознали милость Божью, нисколько себе не приписывали, что это вот мы так своей праведностью достигли, что Бог теперь к нам благосклонен. Бог одел нас в праведность Христа. Помните, как сказано Лаодикийской церкви: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». То есть у Бога нет задачи истребить срамоту наготы нашей, у Него есть задача одеть так, чтобы ее было не видно. И мы все видим, что у каждого из нас есть греховная плоть, и именно эта причина все время создает в нас какие-то позывы на те или иные грехи, и наша задача противодействовать этому, или, как мы говорим, хранить себя. Да? Мы ответственны перед Богом, коль мы так помилованы, коль мы так очищены, ведь Бог мог и не помиловать нас, да? Это от Бога зависит. Написано, помилование зависит не от желающего и не от подбивающегося, но от Бога милующего. Коли Он так нас помиловал, то насколько ответственны должны быть мы за хранение той праведности, которую Он нам вручил, за хранение этой белой одежды, той драгоценности, которую Он нам подарил. Если кто-то из нас, мы можем замечать, кто-то из нас не хранит эту праведность. Да? Ну, чаще мы замечаем за другими, за собой реже замечаем обычно. То возникает у нас такая мысль, а почему он не хранит? Почему я храню, а он не хранит? Причина одна. Он просто не сознает, какая это драгоценность. Он просто не знает, что такое ад. Он просто не понимает, от чего Бог его спас. От какой власти греха Бог его освободил, поэтому он так и относится небрежно к этой праведности. Интересно, раскрывает нам апостол Иоанн. Прочитаем первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 17 стих. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 17 стиха. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Рожденный от Бога, мы читаем, хранит себя. Но немножко раньше он говорит, что всякая неправда есть грех. И подчеркивает, что это грех не к смерти. Почему он это подчеркивает? Потому что до этого он говорил о грехе к смерти и о грехах не к смерти, хотя он точно не называет грех. И это довольно сложное место. Никто не может сказать, мое толкование самое правильное, потому что это сложное место. Многие люди задают вопрос, а что такое грех к смерти? Никто не хочет согрешать грехом к смерти. Когда люди согрешают грехом не к смерти, ну, вроде как есть какая-то надежда, да, ну, не к смерти. Смерти же грех, да? И разное есть понимание. Я ознакомился с некоторыми разными пониманиями на этот счет. Но мне ближе такое понимание, что оно основано, во-первых, на правильном прочтении 17 стиха, что неправда, вот в нашем сейчас, в современном понимании, слово «неправда» что такое? Ложь, да? Ну, что такое неправда? Говорит, ну, ложь. Сказал неправду, сказал ложь, да? А в то время, когда переводчики это переводили, слово, возможно, что тогда немножко другой оттенок был у этого слова. Ну, вот знаете, как сказать? Человек, творящий правду. Вот здесь слово «правда» уже немножко другое, да? Это не просто как истина, да? Или человек, делающий неправду. Это уже не то же, что просто там обмануть, солгать, да? Это уже какие-то дела неправедные, да? Видимо, такое значение тогда имело, потому что в оригинальном тексте здесь стоит другое слово. Здесь стоит слово «неправедность». Всякая неправедность есть грех, но есть грех не к смерти. Ложь, неправда в смысле ложь, да, это просто один из грехов неправедности. Христос сказал, что сатана – отец лжи. И когда он говорит ложь, говорит свое. Может быть, это один из больших грехов, но это один из грехов неправедности. И здесь сказано, что всякая неправедность – это грех, но есть грех не к смерти. Почему не к смерти? Здесь вот сразу такой возникает вопрос. Но ведь от неправедности можно же умереть. Но Христос объяснил. Это, в принципе, знали уже и древние израильтяне, древние евреи это знали. Было знамение, когда их начинали кусать змеи, и от этих укусов змеи они умирали. И тогда они помолились Богу, и Бог сказал Моисею, поставь дерево и змея туда сделай медного. Моисей сделал медного змея и говорит, поставь его в стане, и кто будет смотреть на этого медного змея, даже если змеи будут кусать, а змеи все равно будут продолжать кусать, змей, который стоит медный, он не сохранит их от укусов. Не в этом была цель. А в чем была цель этого медного змея? Что если укусит змей, вот такой живой змей, если укусит и впустит в человека порцию яда, то человек не умрет. Всякий, кто посмотрит на этого змея, не умрет, останется жив. И люди смотрели, и, будучи укушены змеями, не умирали. А кто не смотрел, тот умирал. Как это происходило физически, я не знаю. Какое-то чудо. Может быть, Бог просто какое-то противоядие делал в теле, что ну, просто не действовал этот яд. И Христос берет эту аналогию. Я сейчас не зачитываю просто за экономию времени, потому что у нас довольно небольшой промежуток выделяется. И такие ну, как бы глубокие догматические вещи излагать, рассуждать. Не хватит времени, если все зачитывать. Христос берет эту мысль и говорит, как Моисей вознес змею, так и надлежит быть вознесену Сыну Человеческому. То есть получается, когда Христа вознесли на древо, тот змей указывал как раз на этот образ. И люди, которые смотрят на Христа, как бы взирают на его праведность, ну, как мы говорим, принимают его праведность на себя, на них вот эта наша неправедность, вот, о которой здесь пишет Иоанн, всякая неправедность – это грех, она уже больше не к смерти. Причем, обратите внимание, о ком он пишет? Почему не к смерти? Бывает, вот неверующий человек, у него тоже неправедность. К смерти или не к смерти? К смерти. Да? Почему? Потому что Иоанн здесь пишет о верующем. Он пишет, говорит, если кто видит брата своего согрешающего. Это просто мы смотрим контекст. Всегда смотрите контекст, когда хотите понять смысл какого-то стиха. 16 стих. Если кто видит брата согрешающего. То есть брат – это не неверующий человек. Это тот, который тоже рожден от Бога. И бывает, что рожденные от Бога согрешают, как пишет Иаков, все мы много согрешаем, да? Или в прошлый раз мы читали, что кто говорит, что не имеет греха, обманывает сам себя. Но говорит, пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему греховник смерти. Речь идет о рожденном от Бога человеке, и получается, что эта неправедность, она перестает быть к смерти. Она уже не к смерти, если только он смотрит на Иисуса Христа. И дальше возникает вопрос, и многие люди спотыкаются на этом вопросе. Они говорят, если все так, тогда можно ничего не делать. Тогда можно просто уповать на праведность Христа и просто жить как хочешь. Живи как хочешь, делай что хочешь. Все равно спасешься, ведь Христос накрыл тебя своей праведностью. Он же всякий грех прощает, да, всякий. Так рассуждают люди безответственные, которые, во-первых, не приняли праведность Христа, во-вторых, они вообще не видят в этом никакой драгоценности, и, в-третьих, им вообще не нужен Христос. Это люди, которые пытаются просто благодать Бога обратить в повод к распутству. Об этом прямо пишет апостол Иуда, что там есть люди, сейчас тоже не зачитываю, просто процитирую, которые обращают благодать Бога в повод к распутству. Он говорит о них, что они издревле предназначены к осуждению. То есть, это когда предназначены к осуждению, уже для них, получается, нету как бы выхода, потому что они не ищут этого выхода. Они говорят, это вот один из примеров, когда люди говорят, ты можешь грешить, Христос тебя простил, накрыл праведность свою, можешь грешить, и все равно спасешься, никто тебя не похитит из руки Божьей. И это ересь, это люди, которые предназначены к осуждению, они распространяют вот такую ересь. Но всякий, рожденный от Бога, здесь почему апостол Иоанн сразу и говорит, мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя. И еще есть одно место, 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть семя Божие, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Ну и тогда у нас, конечно, возникает сложность в понимании, да, в одном месте там Иаков пишет, все мы много согрешаем, в другом месте этот же апостол Иоанн говорит, кто говорит, что не имеет греха, обманывает сам себя, да, то есть мы должны признавать, что у нас есть грех, и что каждый из нас не без греха, и с другой стороны, вот читаем, он говорит, не грешит, рожденный от Бога не грешит. И на этот счет тоже много всяких разных толкований рождается. Ну, я поделюсь тем, которое, вот как я понимаю, которое мне ближе. Оно основано на прочтении 3 главы, прямо сначала. Здесь сказано 2-3 стих, прочитаю, «Возлюбленные». «Мы теперь дети Божьи». Это 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Что отсюда мы можем сразу заключить? Что мы еще, пока еще, не подобны Ему. Это здесь написано, да? То есть он говорит, еще не открылось, да? Когда откроется, будем подобны ему. А что значит подобны ему? Безгрешны. Вот сейчас мы еще не безгрешны, да? А когда откроется, то есть когда мы увидим его, сейчас мы еще не видим его вот так вот лицом к лицу, да? Помните, как Павел говорит, теперь я знаю отчасти, а тогда же лицом к лицу. А когда увидим его лицом к лицу, мы станем безгрешны. У нас будет вообще другое тело. И дух будет тот же самый. Но этот дух, он будет разлучен с вот этим грешным телом. И больше вот эти плотские позывы, вот то, что каждый из вас видит в себе, ощущает, осознает, вот эти плотские похоти, да, плотские желания, этого больше не будет. Этого больше не будет. Ваш дух больше не будет атакуем этими плотскими желаниями. Мы станем безгрешны, станем подобны ему, как он есть. А сейчас, пока сейчас мы живем, третий стих читаем. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Вот это основа, которую я беру для толкования, что значит «не делает греха». Это определенный подход человека к жизни. Это не означает безгрешности. Рожденный от Бога не делает греха, не грешит, не означает безгрешности. Потому что мы понимаем, что мы имеем еще эту греховную плоть. И так или иначе спотыкаемся и грешим. Но сказано, что очищает себя так, как он чист. И здесь тоже есть сложность в понимании «так, как он чист». Вот это слово «так как», некоторые люди понимают его в смысле «потому что», «поскольку». Очищает себя, поскольку он чист, ну и мне тогда надо очищать себя, да? Ну если он чист, мне тоже надо очищать себя, да? Потому что он чист, ну поэтому я, наверное, буду себя очищать. Но там, если смотреть оригинальный текст, там другое. Там такое слово, которое переводится как «в такой степени как». Насколько он чист. То есть, если по-русски прочитать вот именно эти слова, можно сделать другую интонацию, и вам тогда станет понятнее смысл. Имеющий надежду на него, очищает себя так, как он чист. То есть, он смотрит, вот как он чист, и вот старается так себя очищать. Ну, в этом смысле, как бы в такой степени как. Вы когда-нибудь пытались понять, в какой степени чист Иисус Христос? Но это даже сложно себе представить, да? Ни разу не испытал, не изведал греха. Так о нем сказано. Хотя он был в подобии плоти греховной, но он был искушен во всем, кроме греха. Он ни разу не сделал греха. То есть это абсолютная чистота, да? И когда мы смотрим на него, как же он чист, тогда только мы начинаем себя очищать. Обратите внимание, куда фокус ваш обращен? На себя? Как я нечист? Ой, как я нечист? Надо себя как-то очищать. Это неправильный фокус. Правильный. Смотрим на него, как он чист. И пытаемся себя очищать так, как он чист. В этом смысле, то есть это правильный фокус. Это я пытаюсь объяснить, что такое рожденный от Бога не делает греха. И как мы прочитали, хранит себя. Да? Что такое хранит? Он, во-первых, смотрит, как чист Иисус Христос. Ему очень интересно познавать, проникнуть в разум Иисуса Христа. Понимаете, сказано, мы имеем ум Христов. Еще сказано, в нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Вот это слово «чувствование» тоже некоторые люди понимают как ну, чувство. Там, да? А в оригинальном тексте там сказано «тот же разум». Тот же разум, который в Иисусе Христе. То есть у нас должна быть та же логика мышления, тот же способ мышления, которым мыслил Иисус Христос. Вот Христос смотрит совершенно не так, как смотрят люди. Он смотрит на сокровищницу, там подходят богатые, кладут много. Подошла вдова, там две лепты положила, да? Фарисеи смотрят на эту же картину и думают, о, эти положили действительно много, а она, ну что она там положила, да? А у Христа совершенно другой подход, совершенно другая логика, совершенно другой разум, да? То есть получается, когда мы... будучи рожденными от Бога, смотрим на Христа, как Он чист, не на себя, как я, какой я грязный. Да? Это понятно, что я грязный. Если будешь смотреть на себя, ты начнешь на другого смотреть. Да? Но надо смотреть на Христа и по этой причине очищать себя, достигая той чистоты. У меня появляется ум Христов. Я хочу проникнуть, понять, а как же Христос мыслит, каковы у Него ценности, каковы категории его мышления, как он мыслит. И тогда получается, что я начинаю только в этом случае понимать, а что же такое грех? Что же такое грех? От того, что люди не понимают, что такое грех, они не очищают себя. Они даже не увидят. Почему я говорю, нельзя смотреть на себя, а нужно смотреть туда? Будете смотреть на себя, вы знаете, от чего вы будете себя очищать? Когда вы на себя смотрите, на других людей. Вы будете себя очищать от того, что в вашем представлении является грехом. Казалось бы, а какая разница? Ну мы же знаем, что такое грех. Нет. Мы очень плохо знаем, что такое грех. И вообще, имеем ли мы право судить, что грех, а что не грех? Это очень интересный вопрос. Я недавно о нем задумался, услышал эту мысль от одного проповедника. Мне очень понравилось, когда было искушение, все знаете вы эту историю, Еву сатана искушал в саду Эдемском. Да? Сейчас не будем зачитывать, но просто вспомним. Сатана, во-первых, обманул, говорит, подлинно ли сказал Бог, что вообще ни от какого дерева нельзя есть. Но Бог же так не сказал, да? А сатана, чтобы сразу ответ был, нет, Бог так не сказал, да? Он сразу так ставит вопрос хитро. Правда ли сказал Бог, вообще ни от какого дерева нельзя есть? А Ева такая призадумалась, ну, сказала ему вроде все правильно, как Бог сказал, что мы умрем, если от этого дерева. Да нет, говорит, сатана, не умрете, да? И начал ей объяснять, как это прекрасно. И что сделала Ева? Самое принципиальное, чего вообще никогда нельзя делать. Особенно во время искушения, она начала рассуждать, что грех, а что не грех. Она смотрит и думает, если мы не умрем, если будет так, в принципе, нормально, мы сразу добро и зло начнем, так это же хорошо, это же здорово. А тут еще и начинаются вот эти привлекательные моменты, там плод такой приятный, да, вожделенно. И все, и рука ее потянулась. Почему? В какой момент происходит вот эта проблема? Да? В тот момент, когда я сам начинаю рассуждать и считаю себя вправе рассуждать, что грех, а что не грех. Конечно, тогда многие грехи тебе не покажутся грехом. Поэтому от того, насколько ты знаешь Христа, настолько ты будешь знать, что такое грех, а что не грех. Иногда люди пытаются наоборот. Они сначала пытаются понять своим разумом, что такое грех, что не грех, пытаются как-то удаляться от греха, да? Христа не познают и считают себя уже праведными. Такие были фарисеи. Они смотрели на свои какие-то понятия, они написали там много всяких правил, что грех, что не грех. И в этом-то как раз и состоит уловка сатаны. Он так незаметно уловил Еву. Он не этим хотел уловить, что Бог сказал, ни от какого дерева не ешь. Это Ева сразу распознала. Это был хитрый такой заход, это был просто крючок. Но самая главная его уловка в том, чтобы человек начал самостоятельно рассуждать, что такое грех. А вот дальше уже от того, что ты неправильно понимаешь грех, начинаются проблемы в духовной жизни. Теряется ответственность. Ты можешь, конечно, осознавать ответственность, чтобы не делать то, что ты считаешь грехом, но ты делаешь много того, что Бог считает грехом, а ты это грехом не считаешь. И поэтому многим людям кажется, что можно грех обнаружить по совести. Ну, знаете, и в Библии есть место, сказано, что язычники там по совести законные делают, да? Но там речь идет, конечно же, не о том законном, чему учил Христос, а законное в смысле, ну, там не убивают, там не крадут, ну, и такой нормальный образ жизни ведут, ну, как мы говорим, порядочный, да? Когда мы говорим, можно ли обнаружить грех по совести, во-первых, нужно понять, о какой совести мы говорим. Есть разная совесть. Я знаю два вида совести. Есть совесть порочная, это библейское понятие, и есть добрая совесть. Да? Вот когда мы принимаем крещение, даем обещание Богу доброй совести. Так вот, если мы говорим о совести порочной, люди, которые невозрожденные, неверующие, у них какая совесть? Добрая? Как-то вроде не хочется. Ну, есть же добросовестные люди, как-то непривычно так сказать, что у них нет доброй совести. Друзья, у них нет доброй совести. У них порочная совесть, да. Их совесть испорчена грехом, и поэтому, если они пытаются определять грех по совести, вот я многих людей спрашивал, ты грешен? У неверующих. Никто мне еще не сказал, я безгрешен. Никто мне так не сказал. Да, говорят, да, грешен, грешен. Представляете, их порочная совесть, и даже против этой совести они грешат. Они говорят, там, да, взял грех на душу, там, сделал то-то и то-то. Ну, как бы потом отдал этот грех там куда-нибудь батюшке или еще кому-то и пошел опять дальше грешить. Во-первых, надо понимать, о какой совести мы говорим, да? А во-вторых, друзья, нужно понимать, что грех определяется не по совести. Ну, может быть, это сейчас немножко такое резкое утверждение, но сейчас я поясню, что имеется в виду. Когда мы говорим о совести неверующего человека, Ответ однозначный. Нельзя определять грех по такой порочной совести. Почему? Потому что совесть неверующего человека осуждает его только за те поступки, которые в глазах мирских людей кажутся греховными или кажутся грешными. А то, что в мире считается высоким, за это совесть неверующего человека судить не будет. И поэтому вы можете много видеть красивых историй, там, фильмов, романов, как люди, например, там, развелись, да, что-то не заладилось, у них развелись, потом нашли себе другую пару, он нашел себе другую жену, она себе нашла другого мужа, и вот, наконец, они зажили долго и счастливо, и такая мораль подводится, вот так надо жить. Посмотрите, здорово, как у них получилось. Да? Это у них считается высоким, а Бог говорит, что это грех. Говорит, что это прелюбодеяние и участь всех прелюбодеев в озере огненном. Совесть неверующего человека говорит ему, грех – это то, что плохо. Понимаете, вот когда мы пытаемся по совести определять, что грех, что не грех, мы начинаем в таких категориях рассуждать. Вот если плохо, то, наверное, это грешно. Наверное, это грешно, если плохо. А если хорошо – ну, хорошо же, там, зажили новой жизнью в новой семье. Чего ж тут греховного? Так прекрасно. И там счастья им желают, и все такое. Человек пытается какой-то своей линейкой, на одном конце написано плохо, на другом хорошо, что-то между ними там среднее, вот эту линейку он пытается накладывать на какой-то поступок, на какую-то там вещь, на процесс, на какой-то, на что-то еще, и пытается рассуждать, плохо это или хорошо. Если дотягивает до хорошо, говорит, это не грех. Вот так рассуждают люди, когда они пытаются по своей совести определить, что грех, а что не грех. Если же мы говорим о доброй совести, то у нас получается как бы другая линейка, да? Какая у нас линейка? Откуда мы черпаем понятие о грехе? Человек, у которого добрая совесть, она настолько смиренна перед Богом, добрая совесть, что даже не дерзнет самостоятельно, ну или так скажем, своевольно судить о том, что грех, а что не грех. И отсюда мы выводим какое-то совершенно, может быть, новое, может быть, ранее понятное, но мы не так осознавали понятие греха. Что же такое грех? Такой человек, имеющий добрую совесть, он, во-первых, где будет искать ответ на вопрос, что грех, что не грех? В Слове Божьем. Он не будет копаться в том, что я ощущаю, когда я вот это делаю. Когда я об этом думаю, что я ощущаю? Мне плохо? Ой, мне как-то мне плохо. Даже если у него добрая совесть, он так не будет рассуждать. Потому что он смирен настолько, он не дерзнет рассуждать о том, что грех, что не грех, в таких категориях. Где он будет искать ответ? Он будет искать ответ только в Слове Божьем. Потому что он живет этим словом. Сказано, семя его, семя Божье, пребывает в человеке, это как раз означает, что Бог познал, в полном смысле слова, познал этого человека, вложил туда свое семя, и поэтому сказано, он не может грешить. И поэтому я бы предложил вам определение греха, если кто-то спросит, вот что такое грех? Да? И вот сейчас много-много может быть всяких определений, а что такое грех? Да? Я понимаю грех как отклонение от воли Божьей. Вот просто грех – это отклонение от воли Божьей. Когда вы делаете не то, что хочет Бог от вас, чтобы вы делали там, в данный момент времени, например. Да? Но лучше брать библейское определение. Где в Библии написано «грех – это»? Есть такое библейское определение? Есть? Есть, давайте прочитаем. 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие». Вот это библейское определение греха. Что такое грех? Грех есть беззаконие. И тогда возникает вопрос. Не так просто, не торопитесь. Да, беззаконие, но каким законом будем пользоваться, чтобы определить, что грех или не грех? Да, когда вы хотите определить, является ли нарушением движения там, со скоростью 80 км в час по этой дороге. Есть много законов в разных странах, с какой скоростью можно двигаться, по каким дорогам. А какой закон будем смотреть? В какой стране находимся, наверное, да? То есть нужно научиться выбирать законы. Да? Грех есть беззаконие. В соответствии с каким законом? Юристы очень хорошо об этом знают. Какой закон надо посмотреть, чтобы узнать вот это дело, правильно или неправильно? Как обнаруживается грех? Каким законом? Это библейское определение. Не пытайтесь по совести определить, вот грех или не грех, там, как я чувствую. Да? Не пытайтесь там логику свою подключить, грех или не грех. Просто поверьте, грех – это беззаконие, а закон берем какой? В соответствии с законом Божиим. То, что Бог назвал грехом. Эту мысль неоднократно подчеркивает апостол Павел, когда мы читаем, например, послание к римлянам. 7 глава, 7 по 9 стих. Он там рассуждает, говорит, что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Вот вам еще одно доказательство библейского определения. Это написал Иоанн, грех есть беззаконие, а апостол Павел, я думаю, он еще не читал послание Иоанна, потому что, по-моему, Иоанн писал гораздо позже эти послания. Он говорит о том же. Это говорит о том, что они одним духом были напоены. Да? И Павел говорит, нет никакой другой возможности узнать, что грех, что не грех, как только посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, заповедь имеется в виду закон, то грех ожил. Ну и так далее. Бог не сказал «нельзя есть от дерева жизни». Такого Бог не сказал. И не было бы греха, если бы люди вкушали от дерева жизни. А если Бог сказал, вот от этого дерева познание добра и зла нельзя вкушать от него, значит, от этого дерева вкушать грех. А если ты будешь сравнивать, какой плод вкуснее? Ну, и тот хороший, и тот хороший. И так будешь определять, или логику подключишь, там, вот это дерево там выше всех, наверное, греха не будет. Но это я так утрирую. Примерно то же самое мы делаем по жизни, когда пытаемся вот определить, это грех или это не грех. Но Бог, смотрите, что сказал об этом Бог. Если Бог сказал об этом, что это грех, значит, это грех. Если Бог не сказал об этом, что это грех, значит, мы не можем утверждать, что это грех. Это открывает, проливает свет на многие-многие жизненные практические вопросы, когда один брат обвиняет другого, вот ты грешишь там и приводит там какие-то факты, не факт, что это грех, да, посмотрите, что говорит об этом Бог, не что говорит этот брат, не что говорит его совесть, а что говорит об этом Бог. Иногда мы не можем черным по белому найти, вот там, пользоваться интернетом, это грех, читаем в Библии. Нет такого, да, не написано. И так далее. То есть нам нужно просто видеть какие-то более такие глобальные понятия в Библии оцениваются, да, и сказано, что это грех. И смотреть, вот это подходит под это понятие, действительно подходит или нет. И тогда мы можем понять, что грех или не грех, но это опять же подход со стороны Слова Божия. И Библия, если заметите, она никогда не ударяется в детали, там, в какие, вот там, говорят, например, там, подстригать волосы женщинам грех, да, но Библия не говорит, какой, сколько сантиметров должно быть, да. Это определяется Духом Святым, Он учит рожденного от Бога, потому что рожденный смотрит на Христа, как он чист, да. И вы заметите, что многие вещи, которые вы делаете со своим телом, вы делаете это, будучи обольщены вот этими пожеланиями. Грех, он неразрывно связан с пожеланиями. Собственно, это основной инструмент греха – пожелание. И пока нет закона, который говорит, нельзя этого желать, да, то вы не можете сказать, что это грех. И так интересно получается, что сатана и не посылает человеку таких позывов. Если Бог сказал, что какое-то дело праведно, не сказал, что это грех, то есть смысл сатане, ведь греховной плотью на самом деле управляет сатана, она не сама это делает, она не сама это придумывает. Есть смысл сатане посылать человеку такие пожелания, такие позывы, чтобы человеку хотелось делать то, что угодно Богу? Нет, конечно, никогда. Сатана не будет посылать человеку позывов, пожеланий сделать то, что угодно Богу. Всегда сатана посылает человеку только такие пожелания через греховную плоть, только такие позывы, которые точно он знает, что Бог сказал, этого не делайте, это грех. И тогда сатана сразу начинает посылать эти пожелания. Почему Павел и говорит, что грех сразу ожил? Да? Он сразу произвел всякие пожелания. И поэтому, если вы будете ориентироваться на свои пожелания, а там много всяких, и плотских похотей, и добрые желания тоже есть, которые приходят от Бога, да? И вообще нельзя на них ориентироваться. Ориентироваться нужно только на Слово Божие, понимая, что вы атакуемы, как стрелами, постоянно атакуемы этими плотскими пожеланиями, и даже вы не можете различить. Вам кажется, что это вы хотите, а на самом деле это просто хочет ваша греховная плоть. Поэтому, друзья, однозначно законом познается грех. В послании к Римлянам, 3 глава, 20 стих сказано: «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Есть еще одно очень интересное место – Евреям 5:14. «Совершенные люди», там сказано о совершенных, 14 стих, «твердая же пища свойственна совершенным». Он там говорит о начатках учения и о более твердой духовной пище. «У которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». И здесь, в общем-то, речь идет о категориях грех-не грех. Да? И очень интересно, что у них чувства, оказывается, можно чувствами увидеть, что грех, что не грех. Но здесь нужно делать акцент, здесь ключевое слово не чувство. Здесь ключевое слово навык. А навык верующего, рожденного от Бога человека в чем? Навык его делать правду. И Иоанн в другом месте пишет: «Всякий, делающий правду, есть от Бога». То есть, если вы уже станете настолько совершенным, что у вас делать правду будет как навык, тогда, опять же, вы не чувствами определяете, что грех, что не грех, а этот навык, который берет начало в Слове Божьем. Вы из Слова Божьего узнали, что правильно, что неправильно. Но чтобы легче было понять, вот есть какие-то вещи, которые вы делаете на автомате. Вот я иногда еду, там, в субботу. В субботу я не работаю. Но если я еду по той дороге, по которой я каждый день езжу на работу, я иногда не замечаю, что руки сами едут на работу. Я только потом замечаю, что уже два поворота неправильных сделал, возвращаюсь. Вообще не думаю, оно само получается, да, навык, навык. То есть выработался навык, и я уже не столько включаю голову, оно как-то само получается. Но если говорить о том, какой путь на работу, то это правильный путь. Это правильно. Просто в субботу надо другим путем ехать, а в будни нужно ехать туда. Это правильный путь, и уже навык ведет меня. Ну, откуда взялся навык? Он же не сам появился. Я сначала узнал где-то, какой правильный путь, да, какой там самый оптимальный путь, ездил этим путем неоднократно, и потом оно уже перешло в навык. Вот примерно так, и здесь вы понимаете, что навык сам по себе он не происходит. То есть, если вот так вы практикуете свою христианскую жизнь, если вот так рожден от Бога не грешит, он делает добрые дела, и они у него уже настолько входят в него как навык, тогда вы можете, конечно, уже этим навыком отличать, что грех, что не грех. Но здесь есть одна опасность. При этом все равно нельзя доверять навыку. Я вам показал пример, когда навык может подвести в тот день, когда не надо ехать на работу. Да? Один раз апостола Петра подвел навык. У него чувства были навыком приучены к отличению чистого и нечистого. Помните, да, сейчас не буду зачитывать эту ситуацию, опять для экономии времени. Почему? Что я хочу подчеркнуть, не обольщайтесь навыками. Потому что только одно есть библейское верное определение. Грех – это беззаконие, это то, что не хочет Бог. Да? То, что в законе Божьем, в Слове Божьем сказано, это нечистое. И вот что случилось у Петра? Он привык, что нельзя есть свинину, там, ну, конину там, и так далее. Да? Сейчас не будем перечислять. И вот опускается сосуд, он видит видение, опускается сосуд с неба, и там всякие вот эти нечистые животные. И ему голос с неба. Явно голос от Бога. Он в этом не сомневался нисколько, что это голос от Бога, что не какое-то искушение от сатаны: «Петр, встань, заколи и ешь». И что он говорит? «Нет, Господи». В чем проблема? Петр берется самостоятельно определять, что чисто, что нечисто. Понимаете, если бы это не Господь сказал, а кто-то другой говорит: «Петр, давай с нами там свинины поедим», он слышит голос Божий. Если ты слышишь голос Божий, который говорит тебе «возьми и сделай это», и если для тебя единственным критерием греха является это то, что не хочет Бог, беззаконие, да? А теперь Бог говорит, все, это самый первоисточник, теперь тебе говорит, встань, заколи и ешь. Грех это или не грех? Встать, заколоть и есть нечистых животных. Нет, это не грех. Почему? Потому что так сказал Бог. Все очень просто. У Петра, ну и у многих нас происходит такое цементирование понятия греха, критерия греха с какими-то вещественными предметами. Ну, в частности, это были вот конкретные там животные нечистые, да? А в чем проблема? В том, что они нечистые были только в то время. А когда ему это видение, Бог говорит, что я очистил, того не почитай нечистым. Бог раз и сделал свинину чистым животным. И теперь можно есть. И всякий из нас, кто ест свинину, вы не грешите, вы не едите нечистых животных. И там и разные есть теории, нужно есть свинину или не нужно, вредно или полезно, но это ничего не имеет общего с тем, что Бог говорил нечистое. Да? То есть получается, что у людей зацементировано настолько, они критерии греха строят на фундаменте вот этих вещественных начал. Какой-то предмет или процесс или явление. И вы сказали, вот это грех, все. И теперь даже когда Бог говорит, возьми и сделай это, они говорят, как, нет, это же грех, это же нельзя делать. Послушай, а что такое грех? Ты просто не знаешь, что такое грех. Если Бог сказал, что это надо сделать, все, значит, это не грех, надо это брать и делать. Если бы у Петра не разорвалась эта порочная связь между критерием греха и тем фундаментом вещественным, на котором строился, он никогда бы не общался с язычниками. Они были убеждены, что нельзя есть вместе с язычниками, нельзя там общаться с ним, ну и так далее, да? То есть он даже когда пришел, там, апостолы говорили, как ты ходил к язычникам, как ты мог, ты же иудей, ну, и они просто не могли поверить, что вообще можно с язычниками общаться, и что Бог может свой прекраснейший, драгоценный дар открыть и язычникам даже. Представляете, что происходит? То есть понятие греха нельзя его цементировать, ассоциировать вот с какими-то вещественными началами. Всегда нужно возвращаться к первоисточнику. Что говорит об этом Бог сейчас? Вот если раньше было сказано, этого нельзя, давайте посмотрим, а сейчас что Бог говорит об этом? Потому что Бог не для того, чтобы нас запутать, придумал такие сложности, да? Нет, Он просто хочет, чтобы мы понимали, что такое грех. Это то, что Бог говорит не делать. А если сам Бог говорит, иди, сделай это, вы можете найти в Библии такие повеления Бог давал некоторым пророкам, что, наверное, из нас кто-то, если бы услышал такое повеление, сказал, не-не-не, Господи, это грех, это я не могу. Но если Бог сказал, пойди и сделай, значит, это не грех. Это повеление Божие, это нужно исполнять, потому что только Бог знает, что такое грех и что такое не грех. Понимаете, эта истина идет гораздо глубже, вы начинаете лучше познавать Бога, вы начинаете лучше познавать, что такое справедливость. Вы не начинаете Бога измерять линейкой справедливости и говорить так, ну да, вот это Бог сделал справедливо, а вот это, нет, это, наверное, Бог сделал несправедливо. Вы начинаете понимать, справедливо то, что Бог сделал, и так вы узнаете, что справедливо, а что нет. Не какая-то там внешняя справедливость, да, а то, что сделал Бог. И поэтому, друзья, как рожденному от Бога хранить себя? Первое, с чего нужно начинать – смотреть, правильный фокус, да, смотреть, как чист Христос. Начинать осознавать, что грех, что не грех, только смотря на Христа, не ориентируясь на какие-то там земные подпорки, разрушить всякие цементирующие связи. Даже если навык вырабатывается, осторожно относитесь к нему. Да, им можно пользоваться, но осторожно. Я вам приводил пример, когда навык может подвести. Но что дальше делать? Вот вы понимаете, что грех, что не грех. Нужно понимать ваше отношение к греху. В чем произошло изменение? Раньше люди находились под властью греха, грех царствовал над ними, да? А сейчас Христос нас освободил от этой власти греха, и грех теперь не может нам указывать, что делать, что не делать. И мы теперь можем добровольно удаляться от греха. Сейчас уже не достает времени говорить об этом, я просто прочитаю одно место, и на этом мы закончим. Послание к Римлянам, 6 глава, с 11 по 14 стих. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Аминь.